В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухумицкий на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Неудобный омбудсмен. За что на главного грузинского правозащитника обиделась грузинская мечта и лично спикер парламента?
К сожалению, в действиях народного защитника заметна прямая политическая предвзятость.
100 силовиков на одного полковника. В Цхинвале не услышали вопросов Георгия Кабисова, который слушает весь интернет.
Вот вам вопрос. В моем лице вы видите Михаила Саакашвили и Владимира Владимировича?
Кунаки обосновались в Сухуми. Кинофестивалю короткометражных фильмов абхазские власти обещают долгую жизнь.
На этом фестивале, мне кажется, представлен контраст не только географический, но и содержательный, и по форме исполнения этих фильмов.
Все это, а также продолжение крушения Лари, новые назначения в Цхинвале, новый бюджет в Сухуми, рубрики «Обзор прессы» и, конечно, «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Военные в Зимбабве поместили под арест президента страны Роберта Мугабе. В Калифорнии стрельба, 5 убитых. Минск готов послать миротворцев на восток Украины. Военные в Зимбабве поместили под арест президента страны Роберта Мугабе. Об этом сообщает Associated Press. Ранее армия задержала министра финансов и взяла под контроль здание телерадиокомпании. При этом они отрицают, что в стране совершен государственный переворот, и утверждают, что Мугабе и его семье ничего не угрожает. Они заявляют, что их действия направлены против преступников в окружении лидера Зимбабве. По данным местных СМИ, Мугабе, который находится у власти с 1980 года, готовится подать в отставку, а его преемником станет не его жена, как сообщалось ранее, а вице-президент Эмерсон Мнангагва. На прошлой неделе 93-летний лидер Зимбабве отправил Мнангагву в отставку, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва рассматривается в качестве возможного преемника Мугабе и пользовался поддержкой армии. Глава вооруженных сил страны заявил о готовности вмешаться, чтобы остановить политический кризис. Накануне в Хараре были слышны взрывы и выстрелы, в том числе около резиденции Мугабе. Агентство Reuters сообщило, что рядом со столицей Зимбабве было замечено перемещение бронетехники и танков. Роберт Мугабе находится у власти с 1980 года, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании. Военные опасаются, что отставка вице-президента станет шагом на пути к передаче власти супруге президента Грейс Мугабе. Во вторник близ поселка Ред Блафф на северо-западе штата Калифорния, вооруженный полуавтоматической винтовкой и пистолетами, преступник открыл огонь по разным объектам, в том числе начальной школе. В результате были убиты 4 человека, 10 ранены, включая 2 детей. Преступник был застрелен в перестрелке с полицией. Власти не разглашают ни имени убийцы, ни мотивов его действий. Сообщается только, что он местный житель, и все, возможно, началось как бурная ссора с соседями. Нападавший не выбирал цели, а стрелял наугад, перемещаясь по округе на угнанном пикапе. Он открывал стрельбу в 7 разных местах. Вторым объектом нападения стала местная начальная школа, по которой преступник открыл стрельбу и в которую безуспешно пытался проникнуть. Инцидент продолжался около 45 минут. По словам соседей нападавшего, они прежде обращались в полицию с жалобами на опасное обращение стрелявшего с огнестрельным оружием. В Ред Блафф почти отсутствует мобильная телефонная связь, о происходящем местные жители узнали из группового чата в Facebook. Американские политики, включая губернатора, сенаторов и вице-президента Майка Пенса, выразили соболезнования родным и близким потерпевших.
Эхо Кавказа. Новости.
Минск готов направить миротворческий контингент в Донбасс. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. Макей отметил, что Минск заинтересован, чтобы на востоке Украины как можно скорее установился мир. Глава белорусского МИД подчеркнул, что Минск и дальше готов предоставлять площадку для заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе. Лавров заявил, что для определения формата миротворческой миссии в Донбассе необходимо провести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Недавно против участия ЛНР и ДНР в процессе ввода миротворцев в зону вооруженного конфликта в Донбассе высказался спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер. Да, депутат Верховной Рады Украины от президентского блока Петра Порошенко Ирина Фрис в свою очередь заявила, что Киев пустит в Донбасс представителей любых государств в составе миротворческой миссии, за исключением военнослужащих Российской Федерации. Президент России Владимир Путин поддержал предложение лидера общественного движения «Украинский выбор. Право народа» Виктора Медведчука об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР, сообщает РИА Новости.
Я сделаю все, что от меня зависит. Переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано и как можно быстрее.
Хотел бы обратиться к вам с просьбой, касающейся сотен людей, находящихся по обе стороны линии соприкосновения на Востоке. В условиях лишения свободы обратился Медведчук к Путину. По его словам, сегодня ровно 14 месяцев, как не проходят обмены. Причина такой ситуации заключается в том, что, согласно Минскому соглашению, обмены должны производиться по формуле «всех нас всех», пояснил он. Он констатировал, что у Украины на сегодняшний день возникли сложности выполнения этого принципа. Они заключаются в том, чтобы объективно, согласно действующему законодательству, в настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении всех. В первую очередь, в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления, сказал Медведчук.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня лари, продолжая свое свободное падение, достиг исторического минимума по отношению к евро и доллару. По оценкам оппозиции экспертов, этот процесс носит необратимый характер. В Национальном банке Грузии обещают принять меры. За судьбой национальной валюты следит наш специальный корреспондент Ираклий Аргвелидзе.
За покупку 1 евро сегодня придется заплатить 3 лари 22 тетри, а за доллар 2 лари 72 тетри. Такие курсы можно увидеть на обменных пунктах. Масштабное ослабление лари сопровождается ростом цен, а правительство и Нацбанк между тем ищут виновных. Сегодня вице-президент регулятора Арчил Местверишвили дал свою оценку событиям на валютном рынке. По его мнению, происходящим вырисовывается вина импортеров. Мы видим, что импортеры, которые прежние годы закупали валюту в январе-феврале, начали этот процесс с августа, и сейчас он находится на пике. Все это связано с негативными ожиданиями на рынке и не обусловлено фундаментальными факторами. Поэтому мы отреагируем ужесточением монетарной политики. Если кто-то попытается воспользоваться моментом и поднять цены на рынке, то это обернется снижением продаж, что вынудит их снизить цены. Банковские эксперты считают, что со стороны бизнеса нет доверия к властям и Нацбанку. По словам экономиста Акакия Цумая, непоследовательная экономическая политика грузинской мечты приводит к ежегодной девальвации лари, которая традиционно приходится на последний квартал. Нацбанк заявляет, что его интересует целевой уровень инфляции, а не курс лари. Однако следует заметить, что девальвация неминуемо приведет к повышению цен, так как Грузия в большей мере зависит от импорта. Медлительность Нацбанка также зависит от программы дедолларизации правительства. На последнем заседании Комитета по монетарной политике Нацбанк мог увеличить ставку рефинансирования и остановить заявить о обесценении лари, но не сделал этого, так как считал, что на фоне отсутствия фундаментальных факторов лари прекратит падение. Однако не только медлительность Нацбанка повинна в обесценении лари, продолжала Каки Цумайя. Негативные ожидания также обусловлены странной политикой правительства, которое неравномерно расходует средства, перенося всю тяжесть бюджетных трат на конец года. И в этом видна несогласованность политики. Можно расходовать больше летом, когда валютные поступления в страну от туризма достигают пика, и меньше осенью и зимой, когда поток иссякает. Тогда бы у бизнеса не возникало ожиданий, что курс зависит от времен года. В конце концов, резкие колебания лари создают нестабильность в экономике, что влияет на перспективы ее развития. А по мнению главы НПО «Общество и банки» Георгия Кипуладзе, медлительность Нацбанка имеет под собой несколько иные основания. Нацбанк владеет всей полнотой информации, поэтому не счел нужным осуществлять вмешательство. Сейчас в стране наблюдается ажиотаж. Его не в силах остановить даже валютные интервенции. В этом случае паника даже усилится, и бизнес купит выброшенные на рынок миллионы. Так было в прошлые годы, поэтому регулятор будет ждать окончания острой фазы паники и после применять необходимые инструменты. Правящей же команде остались довольны заявлением регулятора. «Мы приветствуем это заявление, в котором говорится, что у нас нет проблем, которые бы смогли оказать влияние на диапазон колебаний лари. Мы также приветствуем меры, направленные на ужесточение монетарной политики со стороны Нацбанка», заявил лидер большинства Арчил Талаквадзе. Позднее регулятор впервые попытался развеять распространенное среди экспертов мнение, что якобы формирование курса лари происходит путем сговора двух ведущих коммерческих банков, которые получают немыслимые выгоды от колебания курса. Следует отметить, что распространенное мнение, что якобы в системе Блумберга торгуют два банка, является неправдой. Системой Блумберг пользуются 24 организации в Грузии, которые торгуют иностранной валютой, говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему в некруглом столе. Его ведет моя коллега Кэти Бочаришвили.
Сегодня мы хотим поговорить о преобразованиях в правительстве, сокращении количества министерств, образовании новых структур на базе старых и ожидаемых последствий всех этих действий. И наши гости – это старший исследователь фонда Александра Рондели, бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе и вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандери. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Прежде хотелось бы спросить, чем руководствовались власти при этом решении? Исключительно экономической целесообразностью, как там говорят, чтобы правительство стало более эффективным, а механизмы координации стали еще более быстрыми, гибкими? Или это решение продиктовано чьей-то волей? Если да, то с какой целью? Здесь опять политика и вопрос неугодных людей. Я обращаюсь сейчас к Георгию Бадридзе.
Еще раз приветствую вас. Знаете, очень долгое время ни одна политическая группа, партия, люди разных взглядов призывали к сокращению госаппарата, который вырос за последние годы неимоверно. И это стало возбудителем очень серьезных страстей среди грузинского общества, потому что слухи и сведения о том, что кто-то берет там 36 премий за год, действительно приносит серьезный негатив в общественный дискурс. Так что сокращение госаппарата, это, наверное, будет приветствоваться всеми. Но что происходит на самом деле? и то, что дьявол всегда кроется в деталях, мы узнаем уже постепенно, потому что, хотя сокращение числа министерств будет приветствоваться, наверное, но еще не факт, что за этим будет следовать сокращение расходов. Так что если эти министерства будут объединены просто механически, то никакого смысла в сокращении этих министерств не будет. Наоборот, будет явный негатив, например, упразднение Министерства по защите окружающей среды. Это раз. Для меня лично совершенно неприемлемый, хотя бы, во всяком случае, очень негативный сигнал состоит в том, что упраздняется Министерство по евроинтеграции. Это в то время, когда наша страна вроде бы является аспирантом членства в НАТО и в Евросоюзе. Это не совсем верное время и не совсем верный сигнал по отношению наших партнеров, которых мы пытаемся убедить, так сказать, в твердости наших убеждений насчет интеграции. Так что остается много вопросов, потому что мы еще не увидели, насколько будут вот эти перемены влиять на госрасходы, это раз. И я не убежден, что правительство руководствовало с какой-то четкой стратегией и видением будущего нашей страны.
Могу ли я сделать вывод из ваших слов, что экономическая выгода, экономическая целесообразность лишь сопутствующий момент политическим соображениям отталкивания или приближения угодных или неугодных людей в связи, ну, с какими-то предстоящими еще в нашей политической жизни событиями?
Как я сказал, экономический фактор вот этих сокращений вообще еще не факт, потому что правительство не представило ни одного довода, ни одной цифры, насколько будут сокращены госрасходы. Это вообще еще не произошло. А то, что касается кадровых перестановок, да, конечно, я так понимаю, что правительство пользуется моментом, когда закончился очередной цикл выборов. У них теперь намного больше, так сказать, свободы. И они избавляются, с одной стороны, от менее популярных министров. Некоторые из них успели, можно сказать, напортачить. И вместо того, чтобы, например, утвердить имидж этого правительства, сделали его посмешищем. Мы все узнают в этом, конечно, бывшего министра образования. А то, что касается выгодных и своих, и чужих, я думаю, те, которые ушли, были свои, и все, которые их заменят, будут тоже свои. Так что в этом я вижу особую драму.
Спасибо. Бадногия, я обращаюсь к Гие Джандери. Вот у меня тоже, честно говоря, создается впечатление, что эта реформа, как ее называют власти, не продумана и решение принято наспех. Вот сейчас идут консультации, сейчас они анонсируют обсуждение, что с чем соединять, внутри каких министерств, какие создавать департаменты, не могут назвать реальные цифры экономической выгоды. А уже решение принято, и, насколько я знаю, люди уже отправлены даже в бессрочный отпуск. А сегодня пошли разговоры, что и сокращений не будет. Как это все увязывается?
Я не знаю, что они собираются делать. Например, если взять даже такое министерство, как образование, там назначают человека, который никогда не работал в таком положении. Он работал где-то в университете, он был научным сотрудником, но он никогда не делал какие-либо менеджерские решения такого размаха, да? А он же ничего пока не говорит, что он собирается делать. И с чем это связано, такие большие изменения в этом министерстве? Потому что это очевидно, что каждый министр приходит, в первую очередь привозит своих людей, своих друзей или своих соратников и так далее. А не то, что у него есть хорошие планы, как изменить качество образования в Грузии. Министра, который уж сейчас ушел, мы так и не добились того, чтобы он сказал, что он собирается делать, как изменить качество образования в Грузии. Он говорил о сказках, он говорил о яблоках и так далее, но никогда не произносил такие слова, как «мы собираемся изменить качество образования в Грузии». От этого нового министра тоже ничего не слышно, что он собирается делать. Как он собирается делать реформы и как поставить так вопрос, чтобы образование было бы настоящим приоритетом в Грузии. А другие министры тоже там, они просто взяли отсюда, поставили там, У него дед пока еще плавно, пока он начнет создавать свой план, если думать позитивно даже. До этого момента, наверное, его снимут и в другое место. И как можно добиться, чтобы правительство эффективно работало в таких условиях, я просто не понимаю. С другой стороны, конечно же, это хорошо, если у нас меньше министерств. Конечно, это хорошо, потому что мы понимаем, что бюрократия – это нехорошее. А кто создавал 18 министерств в Грузии? Кто-то слуги, что ли? Они создавали это. Они увеличили количество работников, они увеличили заработную плату всем этим людям и так далее. Но с другой стороны, я бы отметил другое, что после выборов Лари начал падать. И около 8 или 9% потеряла свою силу Лари. Это самая главная новость в Грузии сейчас. Не то, что они меняют каких-то министров, они не знают, что делать и так далее, и так далее. Они, по-моему, думают, что люди больше интересуются, кто будет министром, чем что будет у них в карманах. И это большая ошибка. Самая большая ошибка, что они не думают, чем это все развернется. Вот, например, я сегодня калькулировал, если у тебя была зарплата 1000 лари, где-то 5 лет тому назад, то тогда это было $600, а сейчас это уже $360. Понимаете, какая большой сдвиг? И как можно сейчас остановить всех этих бюрократов, чтобы они не начали брать взятки? Вот это самый главный вопрос. А не то, что там увеличить количество работников или уменьшить количество работников. Если у тебя есть долг в банке, например, ты бюрократ, у тебя есть 1500 лари зарплата. Это было где-то 5 лет тому назад нормальная зарплата. Ты пошел и взял кредит в банке. И сейчас у тебя зарплата упала так, что ты уже не можешь платить долг. Что ты будешь делать? Будешь брать взятки. Ну, там бы негативная ситуация в Грузии. Вот, сейчас видно, что лари падает. Видно, что экономика не растет. Это сказки, которые они выдумали, что у нас 4%, это по лари 4% у нас рост, а по доллару у нас снижение экономики. Было 16 миллиардов долларов наше ВВП, а сейчас 13 миллиардов. Где эти 3 миллиарда ушли, если у нас рост экономики, да? И с другой стороны, мы видим, что в то время, когда лари падает, у них есть дефицит 33%, у них есть увеличение долга, у них есть увеличение расходов правительства. Куда они движутся? Что они делают? Просто непонятно.
То есть такой...
Поэтому такого положительного я не вижу здесь. Они должны сказать, что у нас было в этом году 11 миллиардов расходов, и мы думаем, что это очень много. Давайте сделаем 10, а не 12, что они собираются. Потому что 12 миллиардов лари на рынке, это значит опять, что это будет давить на инфляцию, и опять цены будут подниматься. Это больше интересует людей, чем сколько у них министров будет.
То есть вы, когда от сокращения этих министерств, сокращения рабочих мест и бюрократического аппарата будет не такая, чтобы она спасла бюджет Грузии. Я делаю вывод из ваших слов, что они сейчас...
бюрократии. Я думаю, что напротив, они увеличат бюрократию. И знаете, как можно это сделать? Скажут этим людям, которых собираются уволить, как будто, что вот мы должны вас уволить или снизить вашу зарплату. Им скажут, что вот у тебя сейчас зарплата 1000 лари, если ты хочешь остаться, тебе дадим 600 лари. Останешься? Хорошо, я останусь. Они будут потом брать взятки просто.
Вывод из ваших слов, что власти сейчас занимаются не злободневной, не актуальной задачей, а пытаются вот этими преобразованиями отвлечь внимание народа от реальной проблемы. Вот это вы хотите сказать?
Может быть, может быть. То, что лари падала за последние 2 дня, можно еще как-то связывать с этим, что они объявили сейчас. Люди, в том числе инвесторы, они не понимают, что творится здесь. Они инвесторам нужна стабильность, им нужна видение, что случится в Грузии в ближайшем будущем. А если ты сейчас так быстро меняешь такие вещи и непонятно куда, тогда они будут воздерживаться.
Понятно. Спасибо, Батнуги. Россия. Бадну Георгий, я снова возвращаюсь к Георгию Бадридзе. Как вы считаете, как в этом ряду стоит решение объединить структуры безопасности? По-вашему, какие цели преследуются в этом аспекте? Как и к бывшему послу у меня этот вопрос. Многие ваши коллеги, многие эксперты уже высказали мнение, что это возвращение к структуре самого обычного КГБ. Если вы с этим согласны, что в таком случае получают грузинские власти и как они это могут использовать?
На самом деле, когда в свое время разграничили полномочия внешней разведки и внутренней безопасности, это воспринималось как шаг к более демократической системе, которая принята, является нормой в большинстве демократических стран. Возвращение в одно место вот таких полномочий воспринимается с настороженностью во многих кругах, хотя есть другое мнение, например, что в таких маленьких странах, как Грузия, не обязательно иметь несколько властных структур силовых, как говорится. Так что у меня нет какого-то категорического мнения по этому поводу, хотя я сам тоже смотрю на это с настороженностью, когда силовые структуры концентрируются в одних руках. Это более чем, так сказать, повод для осторожности. Более я не могу, наверное, на этот счет комментировать. Как я сказал, в демократических странах так не принято.
Спасибо. И, наверное, последний вопрос уже к Батуни Гиджандиери. Скажите, пожалуйста, раз уж вы стали говорить о самых горячих проблемах, что сейчас должно было бы в первую очередь предпринять правительство, предпринять власти, чтобы совсем не разрушить, я так понимаю, грузинскую экономику?
Такой план существовал, и правительству много раз говорили. Я даже могу сказать, что я на этот счет консультировался с нынешним премьер-министром, но с тех пор 4 года уже прошло. Мы и другие люди, очень много людей здесь предлагали. И даже в законе о налогах было написано, что сейчас в Грузии должно быть гораздо меньше ставок по налогам, чем у нас есть. Это в законе уже было предусмотрено, и они просто аннулировали эти законы. И, конечно же, надо составлять ставки налогов в Грузии. Дальше надо это делать. И не то, чтобы там остановиться и думать, как принять новые налоги, как сейчас правительство думает. Во-вторых, когда это касается грузинского лари, было предложено, и сам премьер-министр уже имел хорошие виды на это, но почему они передумали, я просто не понимаю. Что можно сделать с лари? Надо обязательно прикрепить к евро. И потом наша экономика будет прикреплена к еврозоне и Европейскому Союзу. Если сейчас посмотреть, после того, как лари начала падать с такой силой, уже видно, что у нас в супермаркетах появилось очень много товаров из России. Почему? Потому что российский рубль тоже падал, и дешевле потом покупающие из России такие продовольственные товары. А если мы прикрепили бы нашу экономику к Евросоюзу, евро, тогда у нас совсем другая ситуация была бы. Так что есть там решение. Просто правительство не думает о решениях. Оно думает больше о том, как сделать приятное кому-то. Да? Понятно кому?
Да, с этого мы и начинали наш разговор.
Да, ихнему неофициальному лидеру. И, по-моему, ему тоже, наверное, надоело, что они просто делают такие вещи, просто как делать приятно ему. Но они не знают ничего больше. Они делают это гораздо легче, как делать приятно ему, чем думать о том, как надо улучшить ситуацию в экономике. Там есть очень много таких инструментов, как можно улучшить ситуацию в экономике, но их не интересует этот вопрос. Вот насчет валюты, это прямо видно, что не интересует, потому что у него были хорошие идеи у премьер-министра, но он отошел от этих идей, и после того, как он отошел от этих идей, лари упала так сильно, то есть $1 стоил 1.65, а сейчас стоит уже 2.65. 65 или 66.
Понятно.
Так что видно, что есть проблема, но как будто их не касается такая проблема. И как будто они сейчас думают, что нас не интересует народ, нас интересует то, что мы хотим делать. И как будто они собираются оставаться в правительстве навсегда. Потому что если навсегда, это же не будут прощать тебе, то, что случилось с грузинской экономикой последние 5 лет. Есть такая парадигма непонятная.
Спасибо, Баднугия. К сожалению, нам на этой не очень веселой ноте придется закончить наш разговор. Я напомню, что нашими гостями сегодня были старший исследователь фонда Александра Рондели, бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе и вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери.
Это был «Некруглый стол», который провела моя коллега Кэти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске инвали половина 9 вечера с региональным выпуском новостей Кэти Бочеришвили.
За 9 дней до саммита Восточного партнерства Европарламент принял резолюцию, которая поддерживает последующую интеграцию ассоциированных членов Грузии, Украины и Молдовы, информирует «Грузия онлайн». После одобрения критериев 519 депутатов поддержали присоединение к Таможенному союзу и Шенгенскому партнерству. Против проголосовали 114 депутатов, 47 воздержались. Резолюция сегодня же, 15 ноября, направлена Европейской комиссии и Совету Европы. Европарламентарии перед саммитом подготовили рекомендации, в которых идет речь о необходимости увеличения поддержки 3 ассоциированных членов Восточного партнерства. Депутаты вышли с инициативой основать инвестиционный фонд, который поможет развитию малого и среднего бизнеса в этих странах. В МВД Грузии, на пост главы которого накануне заступил новый министр Георгий Гахария, начались кадровые изменения. Заявление об отставке уже написали все 3 заместителя главы ведомства – Шалва Хутишвили, Мераб Малани и Давид Вардиашвили. Также заявление об уходе подали руководители департамента полиции Тбилиси Георгий Аладашвили и управление незаконного оборота наркотиков криминальной полиции МВД Рамаз Тарашвили, сообщает «Грузия онлайн». Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочеевой на должность председателя Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как сообщили информагентству РЭС в пресс-службе парламента, этот вопрос проходит обсуждение в законодательном органе республики. Рассмотрение представления прошло в ходе заседания Комитета по обороне и безопасности. Теперь на очереди обсуждение на уровне президиума парламента, а затем окончательное утверждение на сессии законодательного органа. Олеся Кочеева с 2014 года занимает должность главы одного из ключевых комитетов парламента по законности, законодательству и местному самоуправлению. Ранее, 24 октября, парламентарии утвердили отставку председателя Верховного суда Илоны Хугаевой, которая занимала этот пост с 2012 года. Делегация из самопровозглашенной Республики Южная Осетия во главе с исполняющим обязанности министра обороны Ибрагимом Гасеевым вместе с российской делегацией сегодня приняла участие в открытии памятника известному осетинскому полководцу Исе Плиеву. Торжественная церемония открытия бронзовой скульптуры дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Республики прошла в монгольской столице Улан-Баторе. Памятник установлен на горе Зайсан, на вершине которой расположен монумент боевому братству советских и монгольских воинов, воевавших с японскими войсками. На территории мемориала открыта экспозиция, повествующая о жизни и военной деятельности Плиева. На международную премию шведской детской писательницы Астрид Линдгрен, 110-летие со дня рождения которой литературный мир отметил накануне, номинированы 2 детских писателя из Грузии – Василь Гулеури и Гурам Петриашвили, сообщает «Вестник Кавказа».
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Накаляются отношения между народным защитником Грузии Учей Нануашвили и представителями власти. Сегодня омбудсмен заявил, что все еще ждет объяснений от спикера парламента Ираклия Кабахидзе. Тот заявил, что в действиях народного защитника заметна политическая предвзятость и что он на своем посту не оправдал себя. И не только спикер парламента обижен на омбудсмена. Срок полномочий нынешнего омбудсмена истекает в декабре. На этой неделе парламентское большинство планирует назвать имя будущего народного защитника. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Я все еще жду разъяснений от спикера парламента Ираклия Кабахидзе», заявил сегодня омбудсмен Учей Нануашвили в ответ на вопрос журналистов, что он думает о выборе нового кандидата на пост народного защитника. По мнению Нануашвили, омбудсмен не должен быть комфортным для властей. И еще.
«Я бы хотел, чтобы на эту позицию был представлен кандидат, у которого большой опыт работы в сфере защиты прав человека, который принципиален, независим, обладает высокими моральными ценностями. И думаю, такой человек найдется в Грузии».
Срок полномочий Учей Нануашвили истекает в декабре, а его преемники в парламентском большинстве начали говорить несколько месяцев назад. Все это происходило на фоне обострения отношений между омбудсменом и представителями грузинской мечты. На прошлой неделе спикер парламента Ираклий Кабахидзе в интервью «Политера Ньюс» открыто обвинил нынешнего омбудсмена в политической предвзятости.
«К сожалению, в действиях народного защитника заметна прямая политическая предвзятость. Народный защитник не должен быть политиком, он должен надзирать над защитой прав человека. А мы часто видим, что он старается выступать как политическая фигура, что не соответствует его конституционной роли».
Громкие обвинения народный защитник слышал и от Георгия Мгебришвили, когда тот был министром внутренних дел. Раздосадованный заявлением аппарата народного защитника о том, что, по его данным, со стороны полицейских участились случаи пыток при задержании граждан и их нахождение в СИЗО, Георгий Мгебришвили 27 сентября заявил.
«Думаю, больше внимания и осторожности нужно проявлять, когда говорим о полицейских. Я не хочу, чтобы такой авторитетный институт, как институт омбудсмена, превратился в контору по оправдыванию преступников».
Несмотря на острую критику правозащитных НПО, МВД спустя две недели распространил пространное заявление, в котором обвинило омбудсмена в дискредитации ведомства. За частую критику прокуроров и представителей следственного органа обиделась на народного защитника и прокуратура, которая назвала его некомпетентным. Представители большинства планируют уже на этой неделе назвать кандидата на пост народного защитника. При этом они отвергли предложение профильных НПО объявить конкурс или же провести консультации с представителями широких слоев общественности. «Это дело парламента», заявил в ответ лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. «По закону так и есть. Парламент представляет кандидатуру и утверждает его простым большинством. Этот закон существовал и к моменту прихода к власти грузинской мечты, но тогда мечтатели об этом не вспомнили, и кандидат Учей Нануашвили был избран на основе консенсуса с гражданским сектором. И сейчас НПО предлагают кандидатуру главы Ассоциации молодых юристов Анну Нацулишвили. По ее же словам, консультации с правящей силой и с другими политическими силами пока не идут. Парламентская оппозиция намерена поддержать кандидатуру от НПО, выступает против кандидатуры, которую, возможно, определила для себя правящая сила. Речь идет об инспекторе по защите персональных данных Тамар Калдани. Она была бы хорошим омбудсменом, посетовал журналистами как-то спикер парламента Ираклий Кабахидзе. Ни оппозиционеры, ни правозащитники имя вероятной кандидатуры не встретили с одобрением. Почему, разъясняет депутат от нацдвижения Тинатин Бокучава.
«Боюсь, кандидатуры, подобранные только властями, не смогут непредвзято стоять на защите прав человека. К примеру, госпожа Калдани в прошлом, когда принимался закон о прослушках, не проявила надлежащую непредвзятость и принципиальность».
По мнению правозащитницы Лии Мухашаври, парламенту не стоит отказываться от практики публичного подбора кандидата на должность народного защитника.
В противном случае это будет наглядным регрессом, шагом назад. Власти не должны заблуждаться. Если новый омбудсмен не будет вызывать доверие в обществе, будет действовать в угоду властям и не будет стоять на должном уровне, это не пройдет бесследно. Это вызовет критику местных и международных правозащитников и никак не повысит репутацию нашей государства.
Представители парламентского большинства пока не спешат начать открытые консультации по поводу преемника Учина Нуашвили. Известно, что правящая сила намерена до конца ноября подобрать и утвердить кандидатуру на пост народного защитника. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Задержание Георгия Кабисова, экс-министра связи и массовых коммуникаций Самопровозглашенной Республики Южная Осетия, действующий полковник СВР, продолжается уже 9-й день. Никаких официальных комментариев и объяснений происходящего общество пока не получило. Природу молчания исследует Ирина Келексаева.
Создана группа поддержки экс-министра в социальных сетях. Накануне сестра Кабисова Анна, которая сама работает в системе правоохранительных органов, написала обращение к генеральному прокурору Джагаеву Розмагу, где пытается обратить внимание ведомства на многочисленные процессуальные нарушения, имевшие место как при его задержании, так и проведении других следственных мероприятий. Утекла в сети видеозапись, сделанная на третий день после задержания Георгия Кабисова, и распространителей которой уже ищет прокуратура. Тем не менее, выложенную запись уже посмотрели сотни человек. И вопросы, поставленные перед представителями Комитета госбезопасности, выглядят вполне логичными.
Значит, когда пришли Комитет госбезопасности, они прекрасно видели, что я не оказываю никакого сопротивления, прекрасно понимали, что я не окажу. Когда они вышли там в масках, и городил в тротуар перед моим домом, и стояли там, привлекая тем самым внимание, я их попросил, говорю, зачем делать тут маски шоу, можете спокойно все сделать без никакого лишнего шума. Вот наши представители к этому времени, наши представители, они здесь находятся, оба уже подъехали. Нет, они, как я знаю, на все время обыска в доме стояли в масках, прямо перед моим домом, перегородив тротуар. Не показательно ли это порка? Каким боком здесь выступает Комитет госбезопасности? Расскажите, пожалуйста, меня забрали с прокуратуры в 14.00. Багаев мне сказал, что сотрудники Комитета госбезопасности сейчас меня отвезут на беседу. Отвезли меня в, как назвать, даже ЕБС, с натяжкой, наверное, можно назвать, камеру без всяких удобств, камеры, где держали грузин. И офицера, человека, который носит пустаю, отвезли меня в какое-то полуподвальное помещение, закрыли. Протокола задержания мне не представили. Протокола задержания я подписал спустя 26 часов на второй день. Они обеспечили меня ни постельным бельем, ни едой. Кстати, я сегодня третий день ничего не ел. Вот к вам вопрос. В моем лице вы видите Михаила Саакашвили и Адольф Агитлер.
Родные Кабисова, с которыми я пообщалась сегодня, до сих пор не могут объяснить для себя мотивы силовиков, решивших действовать подобным образом, продолжает Анна Кабисова.
Одна группа сотрудников увезла Георгия в наручниках. Вторая, как уличного преступника, под конвоем из двух экипажей забрала полковника в отставке, ветерана ККБ СССР, отца, повезла его в деревенский дом на обыск. А третья, наверное, около 15 человек с понятыми из числа стажеров ККБ, что противозаконно, с миноискателями и другой аппаратурой. Обыскивали дом более 10 часов, вплоть до содержимого детских подгузников. Все это, конечно, держало маму, жену, малышей Георгия в жутком стрессе, так как никто не понимал, в чем дело. Обыски проводили без санкций суда, по постановлениям об обыске при обстоятельствах, не терпящих отлагательства.
По ее словам, после того, как экс-министра и полковника СВР увели сотрудники КГБ, они не допускали к нему адвоката, отрицали сам факт его нахождения в своих застенках. По мнению семьи Георгия Кабисова, чтобы оправдать свои действия, через анонимные сайты и даже используя площадку государственного телевидения, где пусть и со ссылкой на неофициальные источники, но тоже упомянули о якобы найденной при обыске прослушивающей аппаратуре, и была запущена эта сенсационная новость в общество.
Что касается домыслов и анонимных информационных вбросов, подхватываемых и отдельными недобросовестными журналистами про обнаруженную прослушивающую аппаратуру, это полный абсурд. Надо исходить из реального положения и конкретных фактов. На сегодняшний день у следствия есть протокол обыска с изъятыми предметами. Там четко все перечислено и не оставляет простора для фантазии. Этими байками кто-то пытается настроить общественное мнение таким образом, чтобы оправдать в глазах общественности произвол и злоупотребление административным ресурсом в отношении действующего полковника СВР.
Кстати, в отношении недобросовестных ресурсов, которые распространяли эту информацию, родные Кабисова рассматривают возможность подачи иска о клевете. Единственное, что им удалось выяснить пока, к примеру, об интернет-сайте nhas.ru, зарегистрирован он по адресу одного из московских ресторанов. Вся эта спецоперация, в которой по подсчетам семьи экс-министра участвовало около 100 силовиков, была организована по заявлению бывшего подчиненного Георгия Кабисова по Министерству связи Валерия Кочева, который обвиняет его в превышении должностных полномочий. В этой связи, подчеркивают они, очень странно выглядит несоответствие и несоразмерность применяемых мер нескольких ведомств, задействованных в этих задержаниях и обысках, тяжести предъявленных обвинений. Странно воспринимается и неадекватность избранной меры в виде арестов, несоразмерных тяжести вменяемых Кабисову и Джоеву статей. Накануне адвокаты Георгия Кабисова сообщили журналистам, что обжаловали в Верховном суде решение Цхинвальского городского суда о его аресте. Судебное заседание по этому поводу состоится завтра. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Остаемся в Цхинвале в рубрике «Обзор прессы». Что читают и о чем пишут в Южной Осетии. Из Цхинвале Зарина Санакоева.
Газета «Республика» поднимает тему соблюдения налоговой дисциплины в Южной Осетии. На встрече с жителями райцентра Адзау и Завского района президент Анатолий Бибелов объяснил, почему в республику не торопится инвестор. Сами предприниматели рассказывают о том, что им и ранее предлагали вкладывать деньги в Южную Осетию, но за определенную долю. И они разочаровывались и уезжали. На сегодня есть все возможности это делать и развивать здесь свой бизнес. Единственное требование – платить налоги, создавать рабочие места для жителей республики и выплачивать им своевременно зарплату, приводит слова главы государства издания. Автор видит решение проблемы только в ужесточении контроля. Понятно, что добровольно никто не захочет делиться с государством. Как пример, недавняя пресс-конференция главы таможенного комитета Мурата Цхавребова, где он заявил о том, что собираемость таможенных пошлин по сравнению с прошлым годом выросла почти вдвое. За 10 месяцев этого года собрано 50 миллионов рублей против 26 миллионов за этот же период прошлого года. Этот рост обусловлен улучшением контроля и оформления ввозимых грузов. Предприниматели активнее стали завозить товары, при этом таможенные пошлины не повышались, сказал Мурат Цхавребов. Здесь бы хотелось выразить сомнение в резком повышении активности именно осетинского предпринимательского сообщества. Никаких предпосылок для этого в стране нет. Не могли наши владельцы магазинов так увеличить за год объем завозимого товара, чтобы способствовать почти двойному увеличению товаропотока. Куда вернее было бы обратить внимание на фразу «улучшение контроля и оформления ввозимых грузов». Очевидно, именно этот подход и дал возможность так резко увеличить сбор таможенных платежей, которые, скорее всего, проходили мимо кассы, пишет «Республика». Экономическую тему продолжает и агентство «Южная Осетия сегодня». Недавно группа инвестиционных компаний решила осуществить серьезное капиталовложение в создание в Цхинвале винодельческого предприятия. Это второй российский инвестор, который в текущем году решил осуществить прямые инвестиции в Южную Осетию. Большую уверенность в принятии решения об инвестировании в Южную Осетию нам передала и готовность властей республики оказывать всемерное содействие. Помощь, которую предлагает правительство республики инвесторам, сложно переоценить, отметила представитель инвестиционной группы Галина Денисова. Оборудование для винодельческого предприятия ООО «Винодельня Иронсан» уже приобретено. На начальном этапе работы предприятия объем выпуска продукции составит около 100 тысяч бутылок в месяц. Проект предусматривает закладку в Южной Осетии собственных виноградников общей площадью до 300 гектаров. Это позволит уже через 5 лет полностью перейти на выпуск продукции из собственного сырья. Уже в этом году в районе села Приз инвесторы заложат первый виноградник площадью 10 гектаров. Блогер Алан Парастаев комментирует арест Георгия Кабисова. Парастаев отмечает, что, будучи приближенным и к Кукойте, и к Дебилову, имея отношение к такой и обильно дотационной, и с другой стороны прибыльной сфере, как связь, он просто не мог бы избежать участия в тех или иных финансовых схемах. Но почему он? Там же, в эпоху великих российских траншей, полно у нас было действующих лиц и игроков, которые, в отличие от Кабисова, не воевали, не были вхожими в игоситинское сообщество, не участвовали непосредственно сами в налаживании связи, не лазили по высоченным столбам и не монтировали аппаратуру. Георгий Кабисов и в президенты баллотировался и набирал голоса. Это, как-никак, показатель доверия, пишет блогер. Есть и те, продолжает он, кто брал, но при этом ничего, кроме неприятных воспоминаний, о себе не оставил. Где десятки гастарбайтеров-распильщиков? Может, Георгия сейчас о них и допрашивают, и скоро будут новые аресты, уже и на территории России. Будем надеяться, пишет блогер.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
Сегодня Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрел и утвердил проект республиканского бюджета на 2018 год. Расходы и доходы сопоставляла Елена Заводская.
Проект республиканского бюджета представил членам Кабинета министров министр финансов Дмитрий Сериков. В частности, он сообщил.
Государственный бюджет Республики Абхазии по доходам в 2018 году планируется порядка 9 миллиардов 500 миллионов рублей. По расходам государственный бюджет Республики Абхазии в 2018 году составит 9 миллиардов 602 миллиона рублей. Соответственно, дефицит государственного бюджета на 2018 год планируется на уровне порядка 100 миллионов рублей. Преимущественно все дотации, которые предусмотрены в республиканском бюджете, будут направлены на поддержку местных бюджетов, будут направлены на финансирование заработной платы в бюджетной сфере. Объем дотаций в 2018 году составит порядка 640 миллионов рублей. В 2018 году доходы государственного бюджета по сравнению с 2017 годом уменьшаются на общую сумму 656,5 миллионов рублей. При этом доля собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия сократится на 231 миллион рублей. Остаточная разница в размере 424 миллионов снижается за счет снижения объема финансовой помощи со стороны Российской Федерации. В бюджете 2017 года собственные доходы консолидированного государственного бюджета составляли по плану 5 миллиардов 441 миллион. В 2018 году планируется на уровне 5 миллиардов 209 миллионов рублей.
Расходы государственного бюджета на 2018 год по сравнению с 2017 годом снижаются на 589 миллионов рублей, то есть на 5,8%, сказал он. Львиную долю в снижении расходов бюджета составляет снижение финансирования по части инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия». Речь идет о российской финансовой помощи. Так, на 2017 год была запланирована сумма 2 миллиарда 96 миллионов рублей, а на 2018 год прогнозируется объем бюджетных инвестиций в размере 1 миллиард 620 миллионов рублей, то есть на 22% меньше. Дмитрий Сериков прошелся по всем показателям бюджета и завершил свое выступление следующим сообщением.
Государственный бюджет по расходам составляет порядка 9 миллиардов 600 миллионов рублей. В этой сумме государственного бюджета на выплату чистой заработной платы с обоих уровней бюджета, как республиканского, так и местного, направляется 3 миллиарда 480 17 миллионов рублей, что соответствует 36% всех расходов государственного бюджета. А если же исключить из расходной части 1 миллиард 620 миллионов инвестпрограммы, то доля всех расходов государственного бюджета на выплату заработной платы составляет 43%. А если добавить к этой сумме еще платежи в внебюджетные фонды, то доля всех расходов государственного бюджета на заработную плату составляет 48% всех наших государственных расходов. Если добавить выплаты социального характера, то расходы социального характера плюс заработная плата составляют порядка 53-54% всех наших государственных расходов.
В 2018 году правительство планирует увеличить выплаты пособия инвалидам первой группы. Это значит, что для 200 человек пособие может быть удвоено и составит 20 тысяч рублей в месяц. Члены Кабмина утвердили проект бюджета единогласно. Теперь его направят в парламент, где депутаты должны будут его рассмотреть и утвердить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Эхо Кавказа.
Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Северо-Кавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки» в этом году вновь пройдет в Сухуми, где ему обещают долгую жизнь. Кино смотрел наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми начался 11-й Северо-Кавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки», который продлится до 20 ноября. Коротко о предыстории. Фестиваль «Кунаки» был основан в 2007 году на форуме Союза журналистов России в Дагомысе и ежегодно проходит в регионах Кавказа. Первые 6 лет он проводился в Сочи. Несколько лет назад впервые был проведен в Сухуми. В прошлом ноябре, когда он вновь проходил в столице Абхазии, председатель жюри фестиваля Ефим Резников предложил президенту Абхазии проводить фестиваль «Кунаки», который ранее был кочующим, впредь только в Абхазии. По словам Резникова, базирование кунаков на абхазской земле может помочь двинуть вперед национальную киноиндустрию. Рауль Хаджимба ответил: «Я не могу пообещать, что кунаки поселятся в Абхазии навсегда, но то, что кинофестиваль будет проходить здесь до 2019 года, обещаю». Конец цитаты. Если кто не понял, то поясню, что в том году заканчивается срок его президентских полномочий. Сегодня целый день в Музее боевой славы имени Владислава Арденба проходил показ фильмов, отобранных на фестиваль, а в 6 часов вечера началась церемония его открытия. До этого состоялась пресс-конференция организаторов фестиваля. Директор фестиваля «Кунаки» Ильяс Богатырев рассказал, что в этом году на фестиваль поступило 247 заявок, на полтора десятка меньше, чем в прошлом. Объясняется это небольшим уменьшением объемов производства фильмов. И не только в России, это тенденция последних лет во многих странах. И продолжил:
из этих 247 работ у нас в конкурсе в этом году 51 работа. Это 3 номинации: полный метр документальных фильмов, это более 40 минут, короткий метр менее 40 минут, и телевизионная программа или телевизионный фильм. География фестиваля уже достаточно широка, и она не просто широка. На этом фестивале, мне кажется, представлен контраст не только географический, но и содержательный, и по форме исполнения этих фильмов, по темпоритму, по тому, какие темы поднимаются. И удивительные есть контрастные фильмы, которые помогают нам расширить наше представление буквально за пару часов, посмотреть эти картины, до чего же разные могут быть темы, и до чего же по-разному эти режиссеры преподносят те или иные темы. Эти темы для зрителей могут быть совершенно неожиданными, и подход к раскрытию каких-то героев тоже очень необычный. Я бы хотел отметить там, допустим, очень разные работы киргизского режиссера и из Эстонии, который снимал фильм в Чечне. Это удивительно поразительная стилистика, когда размеренный прибалтийский такой ритм снимает экспрессивную кавказскую чеченскую динамику. Также есть интересная работа, часовой фильм, который целиком построен на хрониках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на немецкой хронике. Это снимали немецкие кинооператоры. И вот целиком фильм состоит из этой хроники. Удивительное открытие той прошедшей давно войны с той стороны.
Богатырев пригласил абхазскую аудиторию на просмотры фестивальных фильмов и отметил, что расписание было составлено таким образом, чтобы зритель почувствовал себя как на американских горках. Настолько разные эмоции вызывают картины. Когда зашла речь о том, что пока на фестивалях почти не представлены работы абхазских режиссеров, член жюри фестиваля «Кунаки», кинорежиссер, художественный директор киностудии «Абхазфильм» Вячеслав Аблотия сказал:
понимаете, нам вообще нужен поводырь. Надо им подсказывать, сообщить, что подготовьте фильм на этот фестиваль. Вот тогда они будут готовы. Потому что у нас в Абхазии, естественно, документальное кино не снимается. Там делаются передачи, называют их фильмами. Но у нас режиссеров уже хватает, слава богу. Вот сейчас молодые режиссеры по произведению Михаила Лакербая сняли 7 короткометражных фильмов.
Президент фестиваля Сулиета Кусова Чухо, вступив в разговор, заметила:
я вот что хочу сказать. Вчера у нас был такой незапланированный круглый стол. Мы представляли в нее конкурс на работы абхазских режиссеров, дипломные работы, которые закончили столичные вузы. Вот у нас был победитель Амра Начкебис, дипломной работы, которая отметила жюри как режиссера с очень профессиональным, глубоким взглядом на мир. В Абхазии уже есть ростки молодого кино. Просто нужна структура государственная, то ли при Министерстве культуры, то ли при телевидении, как авторское кино, наверное, финансируемое отдельно и направляемое отдельно. Их нужно структурировать, собрать и курировать на уровне государства.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.